Вениамин Каверин. Два капитана. Книга вторая, часть девятая. Найти и не сдаваться. Глава первая. Жена. Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной незнакомый вокзал на Всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете? Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, невыспавшиеся, хмурые. Война. На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату, и бережно берут черный хлеб в солдатские руки. Война. Девочка лет 5 потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать. Зовут и не могут дозваться. Война. Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой, слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом. Война. Все вижу я и все помню, но медленно среди света и тени находит дорогу сознания, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны. Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, по-летнему тихих полей. Прожектора бродят в покорно мерцающем покорными звездами небе. Вот и город. На каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев. Дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже 3 месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца. «Канцелярия откроется в 9 часов», — говорит она, — «а сейчас 3:30 ночи». Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя? Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет. Белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня. 17-летний мальчик, я сижу в приемном покое, а там за приоткрытой дверью на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевна с белым, точно вырезанным из кости лицом. «Имя, отчество, фамилия, возраст?» — спрашивает главный врач. Я называю имя, отчество, фамилию, возраст. И, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни. Мы курим и разговариваем. Разговариваем и курим. 1000 английских самолетов вновь атаковало Бремен. Что в Москве? Правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией, подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт? А в соседней комнате сестра перебирает карточки. Карточка – смерть. Карточка – жизнь. Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько все-таки легче молча ждать, что принесет мне сестра? Катину смерть или жизнь? И сестра возвращается, наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки. «Ну что ж, все в порядке», — говорит он. «Состояние приличное, выписалось в марте месяце 42-го года». Наверное, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет. «Состояние приличное. Выписалось в марте месяце 42-го года». И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего 42% гемоглобина. Уехала с лагерем в Новосибирск. Теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город. Нет, лагерь расположился в каком-то колхозе в 200 километрах от Новосибирска. В Ярославском облсполкоме я записываю точный адрес. Станция Верхнеядомская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и так далее. Из 25 слов телеграммы Катин адрес занимает 17. Я прибавляю к нему свой, и для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается 4 слова. Кроме этой телеграммы, я отправляю из Ярославля еще 3. В Энск тете Даши с извещением, что Катя жива, и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю, и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слепушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие розыски жены, как это было условлено в личном разговоре. К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать. Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в 8 часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его, ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался сбоку на бок, ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение. Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем. Он ничего обо мне. Но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, двух незнакомых мужчин в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после 250 дней обороны, наши части оставили Севастополь. Сосед докурил и уснул, я тоже. Но должно быть ненадолго, потому что в коридоре кто-то громко сказал: «Половина второго». Севастополь представился мне не тот суровый, раскаленно-пыльный, как бы рванувшийся навстречу своей великой доле, который я видел в сентябре 41-го года, а прежний, полный смеха и молодых голосов. По воскресеньям мы с Катей приезжали в Севастополь. Катера стояли у причалов на историческом бульваре так далеко, как только видит глаз. Моряки гуляли с девушками в белых платьях и газовых шарфах. Мы любили смешную игру, которую придумала Катя. Как будто она моя девушка, мы только что познакомились и теперь, так же, как эти ребята, должны назначать свидания, писать письма и называть друг друга на «вы». Как прекрасно все было тогда! Я вставал в 5 часов, а Катя уже готовила завтрак, легкий, когда я шел на высокий полет. Потом был жаркий, интересный день, и не только потому, что были интересные полеты, а потому, что я знал, что впереди еще наше время, когда мы будем купаться в черной, опрокинувшей небо воде, и маяк на Хараксе будет медленно загораться и гаснуть. Наверное, это было очень трудно быть моей женой. Но Катя говорила, что ей трудно было, только когда она не знала, где я и что со мной. И с необычайной ясностью вспомнилась мне наша единственная за всю жизнь ссора. Это было в Ленинграде в 1936 году, когда поисковая партия была решена, и со дня на день мы должны были ехать на север. Не прошло и месяца, как скончалась, оставив маленького сына, моя сестра Саня. Мы волновались, не знали, как оставить ребенка, и решились, наконец, когда покойная Розалия Наумовна нашла научную няню. Решились и собрались. И вдруг Петенька захворал. Бледная, расстроенная, Катя сидела над бельевой корзиной, в которой лежал раскинувшись больной ребенок, и горько заплакала, едва я вошел. Я обнял ее. «Да что с тобой, полно же!» — говорил я и гладил ее по мокрой щеке. «Ты поедешь, ты догонишь нас в Архангельске, вот и все!» Что еще я мог ей сказать? В Архангельске поисковая партия должна была провести не более суток. «О, как мне не хочется снова расставаться с тобой!» «Еще все устроится!» «Ничего не устроится!» «Всю зиму я хлопотала, чтобы экспедиция состоялась!» «Я сделала все, чтобы ты уехал!» «И вот теперь ты уедешь, и я даже не буду знать, где ты и что с тобой!» «Катя, Катя! Не нужно мне ничего! Не нужно этой экспедиции! Все равно ты ничего не найдешь!» «Господи, неужели не стою я этого счастья, о котором другие женщины даже и не думают никогда?» «Да мало ли что может случиться с тобой!» Она видела, что я начинаю сердиться, но она была в отчаянии, у нее сердце томилось. Она вставала и начинала ходить, крепко прижимая руки к груди. «Я знаю, ты не хотел, чтобы я ехала с тобой. Вот скажи, что это неправда!» «Ну, полно!» «Хорошо», — сказала она с тем спокойным отчаянием, которого, кажется, испугалась сама. «Кончим этот спор. Я еду. Ты не хочешь, я знаю, потому что не любишь меня». Мы говорили до утра. На другой день Петеньке стало лучше, а еще через день он был совершенно здоров. Это был первый и последний разговор о том, что всю жизнь мучило и волновало ее. Ей было тяжело, когда она думала, что никогда не проникнет в тот мир, ради которого я так часто забывал о ней, покидал ее. И еще тяжелее, когда она старалась не думать об этом. Что же нужно было переломить в душе, чтобы проводить меня, как она проводила меня в Испании? Когда в Сарабузе я впервые повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня. «Где же ты, Катя? У нас одна жизнь, одна любовь. Приди ко мне, Катя. Впереди еще много трудов и забот. Война еще только что началась. Не покидай меня, Катя. Я знаю, тебе было трудно со мной. Ты очень боялась за меня. Всю жизнь мы встречались под чужой крышей. А разве я не понимаю, как нужен, как важен для женщины дом? Может быть, я мало любил тебя, мало думал о тебе. Прости меня, Катя». Не знаю, наяву или во сне я умолял ее не покидать меня, хоть присниться, не верить тому, что я никогда не вернусь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.